Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся в путешествие. Мы путешествуем по Подмосковью. Правда, сегодня мы с историком, краеведом Еленой Гераскиной. Здравствуйте.
Здравствуйте.
На самом деле находимся в Москве, но место, куда мы идем, оно такое очень подмосковное. Это одна из знаменитых подмосковных, хотел сказать, усадеб. Но на самом деле самой усадьбы здесь сейчас как таковой нет. Но место, оно вот больше, наверное, ассоциируется с загородом, с Подмосковьем, нежели с самой Москвой, хотя находится в пределах МКАДа. Мы в Троице-Лыково. Чтобы сюда попасть, мы от метро Строгино на 137-м автобусе, прямо в метро, прямо до Троице-Лыково и доехали.
И оказываемся мы на улицах совершенно не московского поселения, потому что оно сохраняет традиции старых-старых деревень. И часть домиков там уже, как во многих старых деревнях, нежилая, а в некоторых живут, продолжают жить одни и те же потомки, одни и те же фамилии. Интересно, что за столетия существования этого села есть несколько фамилий, которые здесь проживают. Это Крутовы, это Горбышевы и Шевалдышевы. Вот, на самом деле, вот такая интересная вещь. Чем же занимаются жители этих домов? Ну, конечно, теперь это уже обычные москвичи, спешащие по своим делам.
Стоит только голову поднять, и такое чувство, что мы из Подмосковья назад в столицу вернулись, потому что вокруг этим прекрасным небольшим домиком подступает, конечно же, со всех сторон город. И это нас возвращает немного внутрь Московского кольца.
Да, и входит Троице-Лыково в район Строгино на западе Москвы, но расположено это поселение на очень красивом правом высоком берегу Москвы-реки между Серебряным Бором и Строгино. Включает в себя усадьбу Троице-Лыково с храмами Троицы и Успения Богородицы. Село Троице-Лыково стало частью Москвы только в 1960 году. А место-то особое. Например, здесь по пути в Саров останавливался преподобный Серафим Саровский. При советской власти здесь возникло при этом невероятное поселение. Это для рабфаковцев, переселенных из Туркменистана, будет сделано поселение, и в память об этом событии один из проездов до сих пор носит название Туркменский.
Да, собственно, с которого очень удобно на Одинцовскую улицу, по которой мы идем, заходить.
Да, ну, стал частью этой волшебной деревни. А вообще усадьба Троице-Лыково, ну, понятно, что Троица – это по храму названа. А вот Лыково. Лыково – это по первому владельцу в 17 веке князю Борису Михайловичу Лыкову-Оболенскому. Вообще село известно по документам 16 века, как раз считается, что это такая небольшая усадьба, полученная за заслуги Борисом Михайловичем, который был правнуком князя Ивана Владимировича Оболенского и носил прозвище Лыко. Очень красивое место на холме, над широким, около 2 километров, Строгинским заливом. Вот, но вообще, на самом деле, когда-то в 20-е годы здесь был песчаный карьер, и из этого песчаного карьера добывали песок для канала Москва-Волга. И вот, в конце концов, все это было заполнено водой, и теперь вот это такое красивое, замечательное место. Ну, а через реку до Серебряного Бора здесь всего 300 метров, то есть тоже очень интересно. Надо сказать, что это удивительное место сейчас является подворьем Покровского монастыря, и там есть замечательная школа, в которой девочки обучаются. И вообще место, невзирая на то, что часть домов, как мы уже выяснили, пустует, тем не менее место это жилое, населенное. Вот. Ну, а теперь попробуем с вами еще коснуться некоторых документов об этом фантастическом месте. Вот, например, прежде всего, кто такой Борис Михайлович Лыков-Оболенский? Вот это вот тоже интересная тема. Надо сказать, что в смутное время он совершает множество ратных подвигов. И эту землю получают, собственно, не зря. Дело все в том, что Борис Михайлович участвовал в победном сражении на Ходынском поле с самозванцем, с Лжедмитрием II. И способствовал победе даже над отрядами самозванца. Кроме того, мы также знаем, что он разбивает войско гетмана Лисовского, освобождает захваченный поляками город Коломну и по просьбе Земского собора при царе Михаиле Романове принимает активное участие в умиротворении страны. Он обороняет Можайск от поляков. Он бесстрашно усмиряет разбойников банды лесовчиков, которые бесчинствуют под Москвой. А женат он был на Анастасии Никитишне Романовой, родственнице жены Ивана Грозного, царицы Анастасии, и сестре патриарха Филарета. Поэтому по жене князь приходился дядей царю Михаилу Федоровичу Романову. Это родство как раз и выдвигает его в первые ряды московской знати. С 1619 по 1642 год Лыков управляет важнейшими государственными приказами. Действительно, его можно назвать боголюбивым князем. Он строит храмы, он помогает монастырям. И, например, очень важная деталь. Боярин Лыков, собственно, был собственником земли у озера Селигер. И как раз остров Столобный, где еще в 1594 году был основан знаменитый монастырь Нилом Столобенским, Нилова пустынь. Вот, собственно, Лыков считал этого святого своим небесным покровителем, и во многом этот монастырь строился благодаря помощи Лыкова.
Но надо сказать, возвращаясь к селу, что здесь мы видим такой достаточно важный маркер, который присутствовал в названиях того времени многих сел на протяжении нескольких столетий, но здесь он стал составной частью. То есть это село Троицкое Лыково-Тош, да. То есть названное по фамилии Бориса Лыкова, Лыково-Тош. Обычно мы знаем, ну, товарищево Григорьевское-Тош, например, или да. Там Тума-Окаемово-Тош. Это я вот из таких близких мне примеров называю, а здесь это стало, то есть Троицкое, Лыково-Тош, и вот это Лыково-Тош стало составной частью в итоге.
Да, ну, надо вам сказать, что вообще очень интересно складывается история владения. Например, владелицей становится мать царя, великая государыня, инокиня Марфа Ивановна, надо сказать.
Ну, впоследствии уже инокиня, конечно, да.
Да. Вообще здесь много земельных владений. Помимо этого небольшого Лыково-Тош, еще во владениях этой вотчины числится Павшина, Щукина, Острогина, Хорошева с деревней Татарова.
То есть Острогина – это Строгино нынешнее?
Да. Ну, то есть теперь мы с вами понимаем, что здесь острогой били рыбу. Происхождение названия нам становится вполне понятным. Ну, вообще, церковь первая деревянная во имя Святой Троицы была построена в деревне на пруде Новой Черепковой, что было село Старое Троицко. А там было 17 дворов крестьянских, было 5 дворов бобыльских. И об этом сообщает нам писцовая книга 1627 года. Так как передавать эту отчину было некому, вот она переходит в казну и переходит как раз к инокине Марфе Ивановне. Борис Михайлович Лыков-Оболенский умирает в 1643 году. За время его владения этими землями он строит первую деревянную церковь во имя Святой Троицы, и там пределы святителя Николая, мучеников Флора и Лавра. Позднее ее, конечно, разберут, и надо вам сказать, что дальше будет произведена перестройка этой церкви, и XVIII век она уже войдет в каменном обличье. Надо вам сказать, что постепенно увеличивается количество жителей. Уже и 47 дворов крестьянских, и только один бобыльский. По документам 1689 года деревянная церковь оказывается во владениях Нарышкиных. Новый владелец – это Мартемьян Кириллович Нарышкин, дядя Петра по линии матери. Вообще здесь тоже очень много интересного, потому что указывается и то, что в церкви есть колокольня, иже под колоколы. Село действительно становится более основательным. Церковь в стиле нарышкинского барокко завершается к 1703 году, правда, уже без Мартемьяна Кирилловича. Он скончался в 1697 году. А церковь была закончена в 1703, повторюсь. Надо сказать, что происходят разные страшные события, в центре которых оказываются Нарышкины, и мы знаем, что это стрелецкие бунты, в ходе которых часть Нарышкиных погибает. И вот на самом деле после всех долгих неприятностей 11 января 1698 года по именному указу село Троице-Лыково с деревнями отдается во владение Льву Кирилловичу Нарышкину с его матерью, вдовою боярыней Анной Леонтьевной. И интересно то, что в разных вотчинах Нарышкиных строятся очень похожие храмы. Например, к сожалению, теперь уже не существующий храм, который стоял около Тимирязевской академии. Вот он был храмом Петра и Павла, он был построен в честь рождения Петра той же Анной Леонтьевной и Кириллом Полуэктовичем, бабушкой и дедушкой Петра по материнской линии. И этот храм в Троице-Лыкове помогает нам почувствовать, представить, как выглядел тот храм, потому что они были очень похожи. Теперь мы можем восхищаться нарышкинским барокко, глядя на, пожалуй, два замечательных храмовых здания. Это в Троице-Лыкове и в Филях, вот, собственно...
Бориса и Глеба Взюзина еще.
А, ну да, но вот эти два очень похожи между собой.
Да, ну, к сожалению, у нас какое-то количество этих храмов осталось, но... Наверное, ну, самый большой в этом смысле, он, конечно, не нарышкинский по фамилии, но ярчайший представитель этого стиля – это Успение на Покровке.
Да.
Но, к сожалению, вот его уже нет.
Уже нет.
И, к сожалению, нету большей части усадебного комплекса Троице-Лыково.
Да.
Все, что мы сейчас исторически здесь можем увидеть, это Троицкий и Успенский храмы. Они на некотором расстоянии. Я хорошо помню, как я был маленький еще в конце 80-х годов, мы гуляли, когда в Серебряном Бору, у меня бабушка с дедушкой там жили недалеко, вот гуляли в том числе и возле этих храмов, тогда они еще не были переданы, конечно же, церкви, но было интересно.
Но зато в эти храмы можно попасть, они открыты, и с 7:30 утра до 8 вечера приходите, смотрите.
Спасибо большое. Сегодня мы побывали в Троице-Лыково с Еленой Гераскиной, историком, краеведом. И вы путешествуйте с нами. Будьте здоровы.
Спасибо.
Поездки по Подмосковью.